Привет всем! И сейчас у нас январь на календаре, а значит зима, а значит очень хорошее время поискать себе жилье в аренду. Вот. Мы примерно 2 года назад ровным счетом в таких же условиях были, искали себе жилье. А у нас так получилось, что мы его искали зимой. Но как потом оказалось, что вот январь, февраль достаточно хорошее время, чтобы поискать себе квартиру, однокомнатную, двухкомнатную, без разницы, в лиз. Вот так это здесь называется. И поэтому сегодня, наверное, пойдет выпуск о том, как мы искали хапу. Заваривайте что-нибудь покрепче и полетели. Так, ну что, как я уже сказал, 2 года практически, как мы здесь живем, и когда мы сюда приехали, основным вопросом, конечно, первым стал вопрос, кроме там документов и всех предыдущих пунктов, о которых я рассказывал в предыдущем выпуске, основной вопрос стал, это жилье, конечно, надо найти квартиру. Вот. И почему-то я сюда, когда ехал, у меня была какая-то такая иллюзия по поводу цен. Вот, сюда, ну, найду, по-любому найдем какую-нибудь однокомнатную, там, за пару тысяч, и супер будет. В Польше до этого мы с женой жили, снимали квартиру, в среднем выходило это где-то там $500-600. Для нас это было как бы недорого, недешево, хорошая квартира, в принципе, в доступности, не супер далеко от центра, можно так сказать, то есть она как бы считалась на окраине города, но в принципе там любым транспортом в пределах там 20-30 минут можно было до центра доехать, то есть это вообще не проблема была. И когда мы сюда приехали, мы первое время жили на съемной квартире через Airbnb, которую мы снимали. Первая хата была вообще супер, мы приехали в нее, приехали, заселились в нее примерно там на 2 недели где-то. Она была отличная, вообще маленькая, уютная, она была двухкомнатная, если не ошибаюсь, но мы в спальне вообще не жили, мы фактически спали в таком мини-зале, если можно так сказать, диван, накидана куча подушек, тут же рядом телевизор, и мы фактически приехали, мы на таких радостях, что мы сюда наконец-то добрались, на то, как мы выезжали оттуда. Вот, мы приехали, мы заселились в эту квартиру, мы в спальню вообще не заходили, спали в этих подушках, смотрели на английском языке кино, смотрели на английском языке телевидение, рекламу местную, знаешь, для нас это было вообще что-то такое новое, вау. Потом эти 2 недели закончились, и нам надо было переезжать в другую квартиру, которая еще до ковида была снята, я собирался сюда приехать на господ. Вот, но из-за ковида пришлось поездку отменить, несколько раз переносить. И я снимал квартиру, ее назвали пентхаус. Почему ее назвали пентхаус? Ну, наверное, только потому, что она на последнем этаже. Вот, но прикол заключается в том, что последний этаж в доме 4-й, а квартира находилась на 5-м. То есть 5-й этаж просто достроили из алюминия. А квартира, в которой не было вообще кухни, абсолютно. Электричество при включении какого-то дополнительного прибора выбивало, вообще вырубалось все, приходилось заново писать хозяину, чтобы он включил эти рубильники. И мы там прожили практически месяц. Что самое интересное, там даже не было микроволновки. То есть из кухонных было 2 вилки, 2 ложки, 2 стакана, маленький холодильник, если мне не изменяет память, и все. То есть мы брали масляный обогреватель, включали, на него расставляли еду, ждали там полчаса-час, пока еда прогреется, и мы так кушали. Мы так жили, ну, добрых 3 недели, наверное, где-то почти месяц. То есть чай у нас возможности сделать не было, за чаем мы бегали в магазин вниз, и для нас хороший фитнес, потому что это 5-й этаж, лифта нет, и мы с 5-го на 1-й, с 1-го на 5-й. Бегали в магазинчик за каким-то чаем, приносили его, ставили, держали его на этом масляном обогревателе, чтобы он медленнее остывал. И, конечно, мы эту квартиру не забудем никогда, особенно переезд с одной в другую, потому что конкретно в день, когда нам надо было переезжать, У нас было 4 огромных чемодана, супер тяжелых. Просто выпало какое-то рекордное количество снега, все остановилось, добраться до квартиры было невозможно. А я специально снял квартиру так, чтобы не надо было брать какой-то там Uber дополнительный, чтобы можно было выйти с чемоданами, пройти 2-3 перекрестка и заселиться в другую квартиру. Но выпало столько снега, что просто даже перевести чемоданы, я если найду кадр, я вот сюда куда-то вставлю, вот, просто перевести чемоданы было невозможно, мы просто их тянули по снегу, потому что все замело, и чистить начали по чуть-чуть, только к вечеру, только основные дороги, а вот маленькие дороги, да, скажем так, переулки, которыми мы шли к этой квартире, чтобы быстро до нее добраться, они были полностью заснежены. И это, конечно, вот этот экспириенс с квартирами Airbnb, это веселый экспириенс, потому что в хате, как я уже говорил, не было ничего, было достаточно холодно, стены тонкие, обогреватель только масляный, кухонного ничего, и мы эти 3 недели запомнили вообще замечательно, более чем мы сейчас периодически вспоминаем, смеемся. Вот, такие вот реально, знаешь, как переехали, и первое время на чемоданах в непонятной квартире, не в понятных условиях. Но пришло время искать хату, и оказалось, что все мои иллюзии по поводу того, что тут в пределах 2000 можно снять квартиру, они закончились, потому что, да, можно снять в пределах и тысячи, наверное, долларов в комнату, в пределах 2000 квартиру, но она будет быстрее всего либо хрен знает где, либо второй нюанс, она будет ближе, но супер старый дом с ужасными условиями. Ужасные условия в том плане, что, ну, могут быть и тараканы, то есть здесь это нормальная тема. Она будет без стиралки, будет маленькая кухня, быстрее всего она может быть даже не столько кухня, сколько такой островочек, пристроенный где-то сбоку в комнате. Кухонный островок такой. И все. То есть вот это может стоить там 2000 долларов. И быть, может быть, конечно, и где-то на Манхэттене, а может быть и в жопе Бруклина, либо Квинса. Откуда вам придется до Манхэттена, если вы будете там работать, к примеру? Добираться, ну, минут 30-40, наверное. Минимум, а то и час-полтора. То есть в зависимости от того, где живете. То есть если жить где-то там, условно, назовем так, на русской базе, как это здесь называют, на Брайтон-Бич, вот, оттуда до Манхэттена ехать, ну, хороший час-полтора, наверное. Вот, вот там можно будет снять комнату примерно за 1000 долларов, где-то в часе-полтора часа езды от Манхэттена. Вот, и мы начали искать хаты, я понял, что в 2000 мы не вклеиваемся никак. В лучшем случае в 2,5, а то в 3. Вот. Единственным большим плюсом для нас было, это то, что мы приехали сюда в период ковида. Что это значит? Город полупустой, и было большое предложение по квартирам, то есть много свободного было. И здесь сделали такую акцию, где-то это работало хорошо, а где-то это работало очень хитрожопо. Они предложили, что вы можете снимать квартиру и, допустим, 2-3 месяца из оплаты будет совершенно бесплатно. То есть, к примеру, вы снимаете квартиру, платите там за первый месяц, второй, третий месяц и там, где как договоритесь, иногда и четвертый, может быть бесплатно. Вот. Но потом вы не платите вообще ничего, а потом платите опять. То есть в таком плане. Плюс давали дополнительные плюшки, какие-то там, допустим, спортзал могли дать бесплатно на год, какие-то в одном билдинге мы смотрели квартиру, там док-парк для собак давали возможность бесплатно, то есть такие плюшки, но, блин, квартиру за 2,5, однокомнатную, это я имею в виду, по-нашему это как 2 комнаты, здесь это считается one bedroom, однокомнатная, было найти очень сложно. Вот. Плюс все риэлторы, которые, если вы вдруг к риэлтору пойдете, они все чаржат, они все берут достаточно нормально денег за свои услуги, то есть фактически в стоимость, если вы, допустим, сняли квартиру через риэлтора, то риэлтор оплата иногда бывает в стоимость первого месяца квартиры, то есть в том смысле, что если вы сняли квартиру за 2000 долларов, то вот 2000 долларов еще дополнительно попросит с вас риэлтор за съем хаты. Поэтому нам ребята знакомые подсказали, потому что мы начали быстренько шустрить по друзьям, кто, где, как снимал хаты, чтобы вообще хоть что-то узнать. И нам посоветовали, что вы можете открыть приложение, там, к примеру, Zillow или через Google тот же самый, посмотреть, где сдаются квартиры, посмотреть, в каких домах. То есть, если это какая-то многоэтажка, то есть там не 10 этажей, а этажей 40-50, 30-40-50, у таких билдингов, особенно если это сетевые, у них есть свои лизинг-офисы. То есть офисы для сдачи жилья конкретно в этом доме, потому что большое количество квартир. Вот. И мы начали, я никогда, честно говоря, не искал квартиру. В Польше это было все как бы через веб-сайт достаточно просто. Вот. И с риэлтором там можно было поспорить, потому что они тоже хотели, когда я снимал в Польше квартиру, они хотели выбить из меня бабки за риэлтора. Я встал рогом, сказал, я вам ни хрена не заплачу, какого черта риэлтора нанимал не я, а плачу в итоге я. Потому что риэлтора тогда нанимала хозяйка той квартиры, и риэлтор размещал все объявления, которые мы нашли там через... Спасибо Илоне в тот момент, которая помогла мне найти и договориться. Мы находили объявления фактически самостоятельно. Вот, здесь же лизинг-офисы находятся иногда в самих билдингах, и они не берут абсолютно ничего, так как большое количество квартир, они заинтересованы держать кого-то из представителей, которые вам могут показать квартиру, либо в каких-то домах показать, в каких-то домах вы просто регистрируетесь на то, что вы смотрите, на то, что вы хотите посмотреть квартиры, вам просто дадут список квартир, в которых фактически открыты двери. Вы можете ехать, заходить, смотреть, понимать, подходит вам квартира или нет. Ну и короче, мы начали кататься по домам. То есть я до этого так не делал, для меня это такой новый немножко опыт был, когда тебе дают бумажку и говорят, ну вот эти все квартиры открыты, едьте, смотрите. Такой, окей, как это выглядит, непонятно для меня, по крайней мере тогда было. Вот, и мы начали, конечно, из дома в дом кататься, и за неделю мы, наверное, даже не за неделю, иногда за один день мы просматривали по 5, по 7 домов разных, то есть в каждом доме это там где-то 3 квартиры, где-то 2, где-то 5, то есть по-разному, где-то ты ходишь сам, где-то ты ходишь с представителем непосредственно дома, лизинг-офиса, который тебе показывает и рассказывает, и ждет, что ты прям согласишься. Вот, и, конечно, мы ушатывались просто, вроде бы казалось, что там, едешь, нашел квартиру, посмотрел, подходит, не подходит, ушел, да. Мы замахались просто ходить искать эти квартиры, потому что, с одной стороны, тебе надо постоянно из дома в дом ходить, с другой стороны, ты ходишь, смотришь, ты выбираешь, все квартиры друг на друга похожи, ты такой, ну я вроде бы понимаю, что я хочу, но что-то не то, знаешь. Плюс еще один момент, который меня вот в поисках этих квартир расстраивал, это цена. Потому что ты смотришь такой, 2500, 2800. 3200. И такой думаешь, ладно, 2600, хрен с ним. Вот, или там 3, такой, потянем, попытаемся, там, сожмем кулачки и потянем. А потом это оказывается, что это цена нетто, а гросс цена полная. То есть это как бы без налога, наверное. Мне вот в этом плане тяжело объяснить, я до сих пор не понял. Но, грубо говоря, финальная цена, она оказывается там не 3, а 3400. Или там не 2600, а 2900. И ты понимаешь, что, блин, это сверху $300-400, а на 12 месяцев, там, $300 на 12 месяцев, это 3600, на секундочку. Ты понимаешь, что такой, блин, ты как бы месяц сверху докидываешь еще. Вот, и, конечно, вот эта похожесть квартир, хождение плюс цена, она меня угнетала супер, конечно. Мне было морально очень тяжело, потому что, с одной стороны, дорого, с другой стороны, ты не понимаешь, что выбрать, и хочется, вроде не хочется такие бабки отдавать за хреновую хату. А с другой стороны, ты понимаешь, чем лучше ты выбираешь себе какие-то условия, тем дороже, она еще и дороже, и этого нет ни конца, ни края просто. И мы ходили-ходили, потом мы поняли еще один момент, что нам как бы тоже друзья подсказали, мы к этому пришли. Во-первых, все квартиры бумажные. Еще почему, допустим, напрягала эта цена, потому что ты платишь вроде за квартиру, но все стены из гипсокартона, то есть шумоизоляция, да, ну, условно назовем, никакая. Во-вторых, много квартир темных. Вот, из-за того, что это все-таки здесь большое количество многоэтажек, высоток, Иногда это 30 этажей, иногда 50 этажей. Наш дом, в котором мы живем, это 58 этажей вообще. Вот. А некоторые стоят очень близко друг к другу, и ты вроде находишь квартиру, вроде бы она неплохая, но ты понимаешь, что вот сейчас светло до обеда, но в 12 или там в 11 солнце заходит за соседнюю многоэтажку, на твой дом падает тень, и все, и после обеда просто в квартире, как в пещере, ты постоянно живешь при лампочке. И нам новый такой пункт в выборе квартир. Ага, надо найти светлую, и надо найти так, чтобы напротив желательно, если что-то и было, то достаточно далеко от дома, чтобы не бросало тень, иначе получается, твоя квартира превращается в конуру. Мелкие, они и так, в принципе, здесь как конура, потому что они все небольшие, они все... Чаще всего, если это студия однокомнатная, они узкие, вытянутые. У них вроде бы и стандартное окно, но оказывается в итоге, что этого стандартного окна достаточно мало. Вот, если ты берешь там на солнечной стороне, то у тебя до обеда валит солнце, а после обеда ночь у тебя сразу начинается. Либо наоборот, у тебя там с утра вроде темно-темно-темно, солнца нет, потом у тебя после обеда выходит солнце, которое просто до вечера, пока не зайдет за горизонт, херячит. То есть вот эти, конечно, моменты, и мы поняли, что, блин, с одной стороны дорого, с другой стороны ты платишь за бумажную квартиру, с третьей тебе приходится выбирать, чтобы еще какая-то там правильная солнечная сторона, потому что иначе ты эти бабки отдашь просто за берлогу какую-то, в которой темень постоянно, и ты просто живешь постоянно при лампочке. Вот, и у нас, конечно, выбор затянулся немного. Потом у нас было разочарование, потому что просто так снять квартиру, вот как там, я не знаю, я в Польше снимал. Пришел, договор подписал, мы поговорили, убедили, я приехал не сам, я приехал тогда с Илоной, которая убедила хозяев, что я работаю, что я зарабатываю, они поверили, подписали договор, и все, я там прожил 5 лет или 6. Вот. Здесь так не работает. Нельзя просто прийти, снять квартиру и в ней жить. Они тебя проверяют. Некоторые дома просят отчеты по налогам за последние 3 года. И когда ты только переехал, как мы тогда, мы только переехали, у нас нет никаких бумажек. Мы нашли супер классную квартиру, она нам очень понравилась. За очень хорошие деньги. И нам в лизинг-офисе сказали, что да, хорошо, мы можем вам сдать, предоставьте все документы, там оплата налогов за последние 3 года. И мы поняли, что мы только переехали. У нас нет никаких бумажек, нет ничего, нам осталось там неделя-полторы в съемной квартире через Airbnb, чтобы куда-то переехать. И мы вроде бы окей, мы нашли хату, супер вид, все понравилось. Они такие, мы не можем вам снять, хотя бы, пожалуйста, нам вашу зарплату, отчет по зарплате за последние 3 года. И я такой, а у меня есть отчет, но он польский. Для Америки, во-первых, эти документы нафиг не нужны, во-вторых, для них роли не играют. Во-вторых, польская зарплата, если я ее здесь покажу, тут народ смеяться будет, в жизни никто эту квартиру не сдаст. И я тогда думаю, что делать? Я пошел в студию, попросил у хозяина студии, говорю, слушай, можешь мне написать документ, сколько я примерно могу зарабатывать в год? Он мне написал. Я принес. И меня тоже так еще ребята обнадежили. Говорят, да едь туда, принеси этот документ, все будет нормально. Здесь сейчас все повыезжали, никто не снимает, им лишь бы сдать кому-то хату, поэтому они тебя разводят. Джинджер гавкает, возмущается тоже. Они тебя разводят, тебе все равно сдадут. Вам все равно сдадут, не парься, все будет хорошо. И мы приходим такие на понтах, морду кирпичом, мы такие, у нас есть вот эти только документы и все, но мы очень хотим снять. И нас тут реально обламывают, потому что говорят, ребят, нет документов, нет. Мы готовы, у нас там кэш есть с собой, мы можем там часть заплатить. Они, не-не-не-не-не, оплата картой, и нет документов, значит нет, простите, мы должны вам отказать, когда будут документы, тогда приезжайте. И мы такие обломанные ушли, потому что квартира действительно очень классная, очень светлая, очень просторная, такой open space, мы были безумно рады, у меня просто жена влюбилась в эту квартиру, Вот, мы до сих пор тоже ее вспоминаем, и, наверное, была бы возможность туда вернуться, вернулись бы. И мы были очень расстроены, потому что нас просто обломали. И мы начали искать, окей, ну надо тогда искать квартиры, где можно снять, и особо без документов. Потому что то, что у нас есть паспорт, либо у нас есть виза, это все замечательно, но этого более чем недостаточно. Мы начали искать другие дома, мы заново начали ходить, мы заново начали изучать, заново начали смотреть, и в итоге нашли квартиру в достаточно хорошем, неплохом районе. Здесь, вот мы сейчас как раз в ней живем, сейчас здесь у себя на кухне и записываю. Мы нашли, все замечательно, договорились снять, все сняли. Получилось, конечно, чуть дороже, чем я рассчитывал, и вот второй год, признаюсь честно, меня вот эта вот цена за эту хату, она меня грызет просто, потому что это сильно бьет по бюджету и очень тяжело вообще как-то откладывать деньги. Вот, жизнь в Нью-Йорке не дешевая, и если нету прям полноценной суперстабильной работы, то, а в период ковида клиенты то записываются, то выписываются, то переносятся, то Новый год, то налоги, то еще что-то. Конечно, ну, достаточно сложно. Сложно работать, сложно планировать что-то, сложно что-то отложить. В итоге мы, короче, заселились сюда, мы принесли все документы, мы сюда заехали, но второй минус, оказывается, точнее, мы столкнулись с двумя минусами, которые на тот момент. Первый – полностью пустая хата. Кроме вот кухни, в которой я сейчас нахожусь, и ванной, больше не было ничего, голые стены. В Икее в период ковида выгребли все, а довезти новое не успели. Любая доставка – это, ну, как минимум несколько дней, а иногда и неделя. То есть, вроде бы есть квартира, вроде мы сняли, заплатили, документы, к счастью, вот этот билдинг ничего с нас не требовал, нас проверили, что у нас нет никаких нигде каких-то там задолженностей, и, пожалуйста, заезжайте. Но где спать? Здесь такая практика в Нью-Йорке, все, кто переезжают, первую неделю-две спят на надувных матрасах. То есть это абсолютно нормально пойти в магазин, там в какой-нибудь Target здесь есть, купить надувной матрас и первую неделю-две, пока не приедет мебель, хоть какая-то мебель, спать на надувном матрасе. Но так как у нас оставалось предыдущей квартиры еще немного аренды, то мы, окей, мы сюда заказали мебель, немного первую. Но тоже оказалось, в магазинах ничего нет. Докупить что-то невозможно. То есть мы заказываем кровать, нам сначала приходит от кровати коробка, потом от этой, ну не коробка, картонная, я имею в виду, каркас кровати самой. Потом только через какое-то время приходит середина, и потом только через неделю приходит сам матрас. То есть вроде кровать пришла, вроде и кровать есть, но только матраса нету. То есть кровать пришла достаточно быстро, матрас пришел через неделю. Или наоборот, или у нас матрас сначала пришел, а потом пришла коробка. Ну, короче, первые дни мы все равно спали на своем, в своем вот этом пентхаусе, в котором мы грели чай на батарее, на обогревателе. Вот. И невозможно было просто сразу заехать в квартиру. Вот. Дождались, окей, дождались мы какую-то мебель заехала. Поначалу у нас, конечно, там первым, что мы купили, это кровать и телевизор. Вот. И мы долго телевизор смотрели на полу, и мы, наверное, квартиру по чуть-чуть обставляли, ну, в течение, наверное, года. Пока там какая-то тумбочка, потом какой-то диванчик, потому что вроде бы казалось, ну, там обставить квартиру, да что-то там, пошел в Икеа, все самое дешевое купил, и все. Ну нет, все равно купить кровать, купить матрас, это там $1000, купить телевизор, это еще какие-то 600-700, купить тумбочку, диван, и в итоге там каких-то $4,000-5,000 просто вот так вот, как ветер, ушло, даже не заметили. Плюс надо купить все, ни химии, вообще ничего не было. Но мы столкнулись со второй проблемой, это то, что в период ковида в Нью-Йорке руководство Нью-Йорка, мэр города, они договорились, что некоторые гостиницы будут брать бездомных к себе в комнаты, чтобы бездомные не просто не валялись, не ночевали где-то на улицах, чтобы им было где ночевать. Гостиницы пустые. Я, честно говоря, не знаю, как там система вся обстояла, но что взамен хозяева гостиниц получили от города. Может, какое-то освобождение от налогов, я не знаю. или от аренды. Но прикол в том, что следующая дверь от нашего дома, от входа в нашего дома, соседняя дверь, это гостиница. И следующая дверь за ней, это еще одна гостиница. И у нас просто, наверное, первые, ну, месяца четыре... Не, подожди, заехали мы в феврале, и до октября или до сентября месяца, то есть полгода, у нас жили в соседней двери бомжи. Но прикол в том, что это не просто бомжи, как, знаете, у нас в городе. Ну, спят они там, что-то просят копеечку, и все. Нет, они здесь бухают, они здесь курят шмаль. То есть у нас воняло постоянно... под дверью травой просто 24/7. Она здесь легализирована, декриминализирована. Во, декриминализирована. Они обосранные все постоянно, они по чем-то, они с какими-то колонками, орет музыка постоянно, у них какие-то разборки периодически. Ну, просто супер небезопасно. То есть в итоге получается, что вроде бы нашли дом, вроде бы в хорошем районе, не дешевый дом. В итоге мы сняли его, ну, квартиру точнее. Мы сюда заезжаем, и оказывается, что у тебя просто ты живешь по соседству с бомжами, которые живут в гостинице, которые на улице у тебя, простите, срут и плюют прямо у тебя под домом. Полиция с этим ничего абсолютно не делает. Они постоянно накуренные, либо набуханные, орет музыка, у них постоянно между собой какие-то разборки, которые, сука, происходят у нас под дверью. То есть мы не можем зайти в дом, чтобы через них не пройти. У тебя просто превращается пятак в какое-то гетто. И это длится там в течение полгода. Я был сам свидетелем ситуации, когда мы ехали, я взял Uber, чтобы доехать домой, потому что было достаточно уже поздно. Мы подъезжаем, и буквально за перекресток перед домом, то есть там метров 30-20, да, наверное, до подъезда было, две бабы, бомжихи, если можно так выразиться, просто бьются, я не хочу материться здесь, просто бьются, забивают друг друга, и стоит чувак, который за этим всем наблюдает, тоже бомж, и отпугивает всех людей, которые пытаются их разнять. Водитель Uber, в котором я ехал, он останавливается, открывает окно, фонариком туда светит, на них, типа, я вас вижу, разбегайтесь, фафакает им. И этот бомж-мужик, который как security, как рефери в этой бойне двух бомжих, просто разворачивается и начинает практически бежать в нашу сторону, чтобы, там, не знаю, ударить по машине, отпугнуть водителя, чтобы мы просто не мешали. И чувак понял, что это небезопасно, он закрыл окно и так отъехал, потом опять остановился, опять попытался посветить на них фонариком, пофафакать. Ноль внимания, просто одна валила, вваливала в другую достаточно активно. И это все происходило под дверью дома, где мы живем. И, конечно, для нас первые, наверное, полгода были очень, ну, в кавычках назовем, веселыми. Потому что, ну, сначала переехали, сначала найти жилье, потом... обставить его и параллельно жить с бомжами фактически под одной дверью, потому что, ну, как я уже сказал, войти в дом без них нельзя было. Ну, ладно, я парень, знаешь, я там где-то могу и по роже дать, и где-то могу и убежать, мало ли вдруг чего. А у меня жена еще вдобавок, маленькая, худенькая, которая страшна, которая не понимает, что происходит. А есть люди, которые с детьми живут. Ну, короче, это, конечно, вот этот первый период. Ничего сейчас, конечно, не сравнится с тем, как люди живут сейчас в Украине и с войной в Украине. Но для нас тогда, это было в начале 21 года, для нас тогда было это, конечно, таким ужасом, когда мы приехали сюда после Европы, чистой, аккуратной, и Польши, в которой там кто-то любит ее, кто-то нет, но там, как минимум, там, где мы жили, там было супер безопасно, супер спокойно, можно было просто спать на улице, тебе в жизни никто не задавит. Здесь фактически мы жили в эпицентре всего хаоса, который творится в Бруклине, вот, и у нас знакомые живут, они живут на Манхэттене, у них примерно такой же район, только на Манхэттене, то есть там постоянные тусовки, гульба, наркота, вот, и здесь это присутствует, я не говорю, что это здесь повсеместно, я просто делюсь своим опытом, то, как переезжали мы сюда, и то, как мы искали эту квартиру. Так что вот примерно у нас такой переезд был. О других новостях расскажу в следующем своем выпуске. Если понравилось, ставьте лайк, комментируйте, пишите, что вы думаете на этот счет, какой у вас был опыт, делитесь с ним. И если какие-то интересные вопросы, тоже пишите в комментариях, я с удовольствием в следующем выпуске на них отвечу. Спасибо большое и до встречи!